Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Юрист ЮКОСа Светлана Бахмина приговорена к 7 годам лишения свободы. Госдума приняла постановление об амнистии. Пресс-секретарь Белого дома Скотт МакКлеллан уходит в отставку. Симоновский суд Москвы приговорил юриста компании ЮКОС Москва Светлану Бахмину к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Бахмина признана виновной в финансовых махинациях. Говорит прокурор Николай Власов.
Бахмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений, предусмотрено статьей 160 части 3 Уголовного кодекса пунктами А и Б и статьи 198 части 2 Уголовного кодекса. Это хищение путем присвоения имущества Томскнефти в крупном размере организованной группы и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Суд принял внимание все смягчающие обстоятельства, то есть первая судимость, наличие на иждивении детей, состояние здоровья.
Касаясь режима, назначенного Бахмину и наказания, гособвинитель сказал.
Моя личная точка зрения, что это была просто оговорка судьи. Поскольку судья долго читала приговор, человек просто устал и посмотрел не на ту строчку. Я уточнил эти вопросы, имелось в виду то, что Бахмину назначил наказание в колонии общего режима отбытия наказания.
А вот как прокомментировал приговор адвокат Бахминой Гамлет Атанасян.
Все понимают, что не может быть в приговоре технической оговорки. Все понимают, что та мера наказания, которая избрана судом, она совершенно неадекватна тем действиям, которые совершил Бахмина. Тот, кто слушал приговор, наверное, совершенно не слышал, какое отношение Бахмина имеет к тем документам, на которые ссылался судья. Вот и все. Что тут говорить? Надо обжаловать незаконный приговор.
Сказал адвокат. Сама Бахмина свою вину не признает. Госдума России приняла в среду постановление об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. С подробностями наш корреспондент Данила Гальперович.
Павел Крашенинников, представлявший документ, который в итоге получил голоса почти всех депутатов Госдумы, рассказал, сколько и кого собираются освободить.
Данная амнистия коснется лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это примерно 2-3 тысячи граждан. Что касается тех лиц, которые находятся под следствием, под судом, либо наказание условно-досрочное, то здесь цифра от 10 до 12 тысяч граждан. Амнистия должна распространяться на несовершеннолетних, на совершеннолетних лиц, которые совершили преступление в возрасте до 18 лет, на женщин, имеющих несовершеннолетних детей, женщин, имеющих нетрудоспособных детей, на беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.
За амнистию по версии «Единой России» проголосовали члены оппозиционных фракций коммунистов и фракции «Родина», поскольку, по мнению экспертов, объявление амнистии – это одно из самых сильных в популистском смысле решений, и проголосовавших против просто не было. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Госдума России поддержала запрет на импорт вин из Грузии и Молдавии. Запрет был введен Роспотребнадзором в конце марта ввиду, как было сказано, несоответствия этой продукции санитарным нормам. В Тбилиси уже назвали принятое Думой постановление попыткой политического давления.
Радио Свобода. Новости.
Верховный апелляционный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди на парламентских выборах. Суд отклонил требования правоцентристского блока премьер-министра Сильвио Берлускони о пересчете голосов. После проведенных проверок официальные результаты состоявшихся 9-10 апреля выборов размещены на интернет-сайте апелляционного суда. Пресс-секретарь Белого дома Скотт МакКлеллан подал в отставку. Об этом он объявил в среду на пресс-конференции в Белом доме в присутствии президента США Джорджа Буша. МакКлеллан, всегда стойко защищавший политику Буша, не стал подробно объяснять причину ухода, сказав только, что в Белом доме сейчас происходят большие перемены. Действующий премьер-министр Ирака Ибрахим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Против кандидатуры Джаафари, представителя шиитской общины, столь же категорически возражают сунниты и курды. Единогласия по этому вопросу нет и среди самих шиитов. В среду же было объявлено, что сессия нового парламента Ирака состоится 20 апреля, на 3 дня позднее положенного срока. На прошлой неделе было решено отложить сессию, чтобы дать время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры будущего премьера. В Баку суд признал 16 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой, виновными в организации терактов, а также в убийстве в прошлом году азербайджанского полицейского. С подробностями наш корреспондент Фарид Арифоглу.
Суд приговорил 16 человек длительным сроком заключения, признав виновными по целому ряду статей Уголовного кодекса, предусматривающих наказание за умышленное убийство, создание незаконных вооруженных формирований, хранение стрельного оружия, оказание сопротивления представителям власти. Обвинение инкриминировало подсудимым также связи с террористической организацией Аль-Каидой. Однако один из адвокатов, осужденных Мири Исмаил Хаде, решительно опроверг это. Глава группы Ариф Гаджи приговорен к пожизненному заключению. Остальных суд приговорил к лишению свободы от 5 до 10 лет. Среди осужденных граждан Азербайджана, Турции, Йемена и России, в частности, уроженцы Чечни и Дагестана. Участники группы прошли обучение в Панкисском ущелье и вербовали в Азербайджане желающих воевать в Чечне на стороне моджахедов. Подсудимые признаны также виновными в убийстве сотрудника Насиминской районной полиции города Баку Мовлана Алибекова. Фарид Арифоглу для Радио Свобода, Баку.
Киргизия угрожает закрыть американскую военную базу под Бишкеком, если Соединенные Штаты не согласятся увеличить арендную плату, говорит президент Киргизии Курманбек Бакиев.
Кыргызстан оставляет за собой право рассмотреть возможность прекращения действия двустороннего соглашения от 4 декабря 2001 года в случае, если какие-либо обстоятельства не позволят завершить переговорный процесс до 1 июня 2006 года.
Сказал Курманбек Бакиев. Сейчас США платят за базу 2 миллиона долларов в год. Цена на нефть на мировых рынках остается рекордно высокой. На бирже в Лондоне в среду баррель сырой нефти стоил $72.38, лишь чуть ниже, чем накануне, $72.64.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Симоновский суд Москвы вынес приговор по делу юриста Юкуса Светланы Бухминой, осудив ее на 7 лет лишения свободы. Тем временем в Краснокаменской колонии сам Михаил Ходорковский помещен в одиночную камеру. Ситуацию обсуждаем с Вадимом Прохоровым, адвокатом Союза правых сил. Вы все помните, что он представлял интересы Михаила Ходорковского при выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы по 201-му университетскому округу. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Удивлены ли вы столь суровым приговором юристу Юкуса Светлане Бухминой?
Ну, к сожалению, не удивлен. К сожалению, не удивлен, потому что данный приговор, конечно же, с моей точки зрения, как гражданина, как человека, не участвовавшего, безусловно, в этом процессе, но внимательно следившего за ним из прессы, из объяснений моих коллег-адвокатов, конечно же, это лежит в общей логике расправы с Юкосом. Методами, с моей точки зрения, достаточно далекими от законных и явно неадекватными.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, усматривает в случившемся признаки существования в России полицейского режима.
Приговор Светлане Бахминой, честно говоря, я не ожидал. Это значит, что этот режим как бы развивается, что он движется дальше, что вот инерционная машина репрессий только набирает обороты, и остановить ее можно будет только политическим методом, я совершенно уверен. То есть смена этой власти. Уже появились политические заключенные, они будут множиться. Светлана Бахмина – это политические заключенные, бесспорно. Ну и, конечно, удивляет жестокость. Просто вот я понимал, что ей дадут срок, но чтобы 7 лет, я не ожидал.
А как истолковать помещение Михаила Ходорковского в одиночную камеру? По-моему, это не оговаривалось вот его судебным приговором.
Ну, опять же, конечно же, здесь лучше всего, наверное, могли бы дать разъяснение адвокаты, непосредственно осуществляющие защиту Михаила Борисовича, в частности, как мне известно, да, из интернета, в частности, с сайта Ходорковский.ру, завтра будет пресс-конференция уважаемого Юрия Марковича Шмидта, если я не ошибаюсь, в независимом пресс-центре Тверская 20 в 15.00, наверное, он более подробно смог бы разъяснить, но с моей точки зрения это, безусловно, выходит за рамки, в данном случае компетенции и полномочий руководства начальника колонии, тем более, что он сам отмечает с его точки зрения, по крайней мере, те комментарии, которые были размещены в прессе, говорят о том, что он не рассматривает, данная мера не рассматривается как мера взыскания, а исключительно продиктована якобы заботой о безопасности Михаила Борисовича, о безопасности его здоровья и жизни. Но, во-первых, помещение в одиночную камеру, статья 115 Уголовно-исполнительного кодекса, извините, это именно как, рассматривается как мера взыскания. Кстати сказать, насколько я понимаю, здесь все-таки для, как мера взыскания для лиц, содержащихся все-таки в исправительных колониях особого режима, потому что для, значит, содержащихся в исправительных колониях общего режима есть помещение, так называемое помещение камерного типа. Если же в данном случае рассматривать данное помещение в одиночную, в одиночную камеру как, ну, как заботу, якобы заботу о заключенном, как продиктованную, очевидно, 25-й параграф, так называемые правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, так называемый перевод осужденного в безопасное место, то, ну, давайте внимательно читать, перевод осужденных осуществляется, когда осужденный обратился по данному вопросу с устным или письменным заявлением к любому должностному лицу исправительного учреждения, и оно уже обязано незамедлительно принять меры, в том числе перевести в так называемое безопасное место на срок не свыше 90 суток. Обращался ли Михаил Борисович с таким заявлением, насколько я понимаю, нет. Опять же, это лучше спросить непосредственно у адвокатов, но мы все прекрасно помним комментарии господина Калинина, когда удивленные родственники адвоката задавали вопросы, а почему Ходорковский, житель города Москвы, отправлен для отбывания наказания, ну, в наиболее отдаленную колонию из всех возможных. На самом деле, хоть что-то кажется несколько ближе, чем, скажем, Приморье, но вот путь до конкретной Краснокаменской колонии, он самый наиболее продолжительный, даже гораздо дальше туда добраться, чем если бы его поместили, скажем, в Магаданской области. Я думаю, что это было сделано не зря и, безусловно, специально, но возникает вопрос. Если все было продиктовано якобы заботой о жизни и безопасности, непонятно, что ему угрожало при отбывании наказания в Подмосковье, то вот вам и, пожалуйста, на человека ночью нападают с заточкой или с ножом. В этом еще надо разбираться. Так извините, где обеспечение безопасности, где обеспечение жизни, где вообще право осужденного на действительно на гарантии жизни, безопасности и здоровья, которые предусмотрены целым рядом и международных нормативных актов, и отечественных. Ну, это здесь просто беспрецедентный случай и легкое отношение руководства системы Федеральной службы исправления наказаний, такой достаточно, знаете, нападавший, как я понимаю, помещен на 10 суток в ШИЗО. Ну, просто вызывает возмущение. Не говоря уже о том, что безопасность заключенного в одиночной камере, по-моему, все-таки под большим вопросом.
Напомню, что вместе с адвокатом Союза правовых сил Вадимом Прохоровым, представлявшим интересы Михаила Ходорковского при выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы, обсуждаем сегодняшний приговор Симоновского суда Москвы, осудившего Светлану Бухмину на 7 лет лишения свободы, и перевод самого Михаила Ходорковского в одиночную камеру. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент радио «Свобода». Владимир Лысенко, президент Института современной политики, также удивлен сегодняшним приговором суда.
В цивилизованных странах такие огромные сроки по финансовым проблемам, в общем-то, никогда не дают. Я думаю, что это еще одно из свидетельств, что Кремль сегодня все, что связано с именем Михаила Борисовича Ходорковского и теми людьми, которые ему помогали строить одну из лучших нефтяных компаний мира, я имею в виду ЮКОС, все это не прощается и пытается по-прежнему запугивать остальных, чтобы они не поддерживали и не помогали Ходорковскому. И то, что постоянно происходят какие-то провокации против Ходорковского, постоянно его терроризируют, его пытаются смять, его пытаются подавить. И мне кажется, что это еще раз показывает, что Кремлю крайне невыгодно и не хотелось бы, чтобы Ходорковский вышел из тюрьмы полон сил, энергии и воли к борьбе, и все делается, чтобы эту волю Ходорковского сломить.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
На помощь с адвокатом Вадимом Прохоровым обсуждаем ситуацию с осужденными по делу ЮКОСа. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По данным террориста Морозова, например, в Петропавловской крепости в царской России заключенные выдерживали одиночные камеры не более 3-4 месяцев. Он сам спасся чудом, так как у него тоже начались галлюцинации, но он сосредоточился как бы на научных всяких проблемах. Так что это дело достаточно серьезное очень. Спасибо.
Да, но мы не знаем условий, сопоставимы ли условия в Краснокаменской колонии с условиями Алексеевского Равелина.
Ну, мне кажется, что трудно не согласиться с уважаемым слушателем. И действительно, помещение в одиночную, в данном случае камеру, как я понимаю, это очень серьезно, и это серьезно вообще, и, извините, как мне кажется, с точки зрения обеспечения безопасности. По крайней мере, вот сейчас произошло нападение на Михаила Борисовича, ну и, слава богу, нет серьезного ущерба здоровью. Что может произойти в одиночной камере? В принципе, мне кажется, это достаточно большая степень произвола со стороны руководства. Исполнительная система у меня представляется именно так.
Слушаем москвичку Надежду.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Извините меня за детский наивный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я никак не могу понять и не получить, ответа на мой такой вопрос. Вот Михаил Ходорковский, он что, жил и работал в безвоздушном пространстве? Почему вот сейчас его посадили на 8 лет? За то, что он присвоил себе денег государственных на 8 лет. А почему его в свое время не посадили, когда он присвоил деньги на 2 года?
Ну, Надежда, мы все знаем, что это результат судебного процесса, который длился несколько лет, и уже истекал срок давности, может, о котором вы говорите, и еле-еле успели уместиться в этот срок давности и дать ему по максимуму.
Трудно ответить на этот вопрос, действительно, я его не очень понял, но, во всяком случае, законность приговора по данному делу, ну, давайте называть вещи своими именами, вызывает очень большие сомнения и у юристов, и у адвокатов, и, кстати, у многих представителей правоохранительных органов в частных беседах. По крайней мере, сам данный судебный процесс, то, что происходило, то, что происходит, кстати, после него, показывает, что здесь ни о какой законности говорить не приходится. Поэтому не знаю, про какие 2 года говорит слушательница, но то, что в данном случае, безусловно, должны быть сделаны определенные выводы из происходящего, это да.
Да, и напомню, что это интересует и зарубежное правосудие. Страсбургский суд затребовал все материалы по делу Ходорковского, поскольку усматривает нарушение прав человека в ходе следствия. Слушаем москвича Олега Михайловича.
Олег Михайлович, да, внимательно слушал. Тут эмоциональное выступление женщины. Она абсолютно не представляет, как, чего в наших пенсионных учреждениях. Я вот хочу что сказать. Вот не случайно сейчас вечером выступал адвокат Михаила Ходорковского, что он протестует категорически помещении Михаила Борисовича в одиночную камеру. Там ведь могут сделать все, что угодно с человеком. В наших, вы представляете, да? Вот у нас в районе Москве, ну, делается, ну, все, что угодно. Вот. Ой...
Ну, это мы тоже считаем эмоциональным ваше выступление.
Ничего. Абсолютно, наверное, справедливым, по крайней мере, беспокойство вызванное данным. данной проблемы.
Да, и обсуждаем заодно и судьбу женщины, Светланы Бахминой, матери двоих детей.
Да.
Ирина Хакамада, лидер партии «Наш выбор», также возмущена происходящим.
То есть я уже думала, что я ничему не поражаюсь, и все-таки он меня поразил своей жестокостью, потому что, работая в бизнесе и понимая, что это такое, я уверена, что юрист компании не несет финансовой ответственности, и тем более ему не могут быть предъявлены такие обвинения. Я считаю, приговор не просто несправедливым, он жестокий, и это явно показательный приговор для устрашения вообще предпринимателей, общества, бизнеса, носит абсолютно показательный жестокий характер.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я хочу сказать, что любой человек, по-моему, который оказался вот в машине нашей правосудия, если он, так сказать, сохраняет достоинство и не становится халуем, он заслуживает самого высокого уважения, неважно даже, по какой причине он попал в эту машину. И, конечно, сейчас, я считаю, вопрос серьезно стоит у Ходорковского. Как говорится, дай бог ему выйти здоровым и, как говорится, не сломившимся. Я хочу просить адвоката передать при возможности ему, что очень многие люди поддержат его и желают, чтобы, так сказать, он выдержал и не пал духом. Спасибо.
Да, только не дали ему избраться депутатом, могли жители университетского округа это своими бюллетенями оказать такую поддержку.
Кстати, вот хотелось бы напомнить, я не могу выполнить пожелание уважаемого слушателя, потому что в данном случае, по данному делу, не являюсь адвокатом, а Михаил Борисович, видимо, это может сделать или Юрий Маркович Шмидт, или другие представители защиты, если будет на то их желание передать что-то своему подзащитному. Но вот по выдвижению Михаила Борисовича под университетскому одномандатному избирательному округу хотел бы просто напомнить. Многие ведь уже забыли, как издевались над Ходорковским, как над кандидатом в депутаты Государственной Думы, когда он еще не был осужден, не был провозглашен приговор, но мы же помним, что происходило. Оформив все необходимые документы по закону для выдвижения кандидатом в депутат Государственной Думы в сентябре прошлого года, Михаил Борисович просил передать их своему адвокату Антону Дрелю, который имел возможность дальше либо через меня, либо непосредственно отвести их в одномандатную избирательную комиссию, в окружную избирательную комиссию, для непосредственно представления их для выдвижения его кандидата в депутаты. Начальник следственного изолятора Матросской тишины направил данные документы по почте, и они странным образом шли более двух недель. Вот по Москве даже уважаемый Александр Альбертович Вишняков, которого трудно заподозрить в нелояльности как-то к президенту или к существующей власти, но совершенно правильно тогда дал оценку, что, в общем, это, конечно, возмутительно. Но все мы понимаем, почему это произошло. И самое главное, что в числе пришедших документов одного все-таки не оказалось. Это заявление Ходорковского о согласии баллотироваться. Вот странным образом у него и у прочих сидельцев Матросской тишины, там целый ряд содержащихся под стражей выдвинулся в тот момент, не оказалось одного важного документа, который в принципе не позволял. Явно был, безусловно, был написан ими всеми, но вся рота ни в ногу не могла действовать. Явно они написали, заполнили этот документ, но для того, чтобы полностью обезопасить, наверное, кем-то, было принято определенное действие, чтобы этот документ, даже с опозданием 2 недели, не поступил в окружную избирательную комиссию. Ну, здесь остается только, в общем-то, конечно же, констатировать данный факт, что все дело Ходорковского, вот, в принципе, сопровождается такими вот шагами действующей власти на разных уровнях, разные представители разных правоохранительных органов, но, тем не менее, беззаконие, которое творится, оно имеет такой достаточно последовательный и для них логичный характер.
Слушай, вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, я вот очень наивный человек. Мне вообще это не очень понятно. Если человека переводят в одиночку, потому что они могут обеспечить его безопасность, то, значит, люди расписываются в том, что не могут организовать порядок в определенных местах заключения. Если только это единственный выход. И второе, не только внутри, но и вне нас руководство абсолютно хладнокровно, спокойно совершает такие поступки, поддерживает террористов и так далее. И все это при абсолютном молчании. Я вот этого не понимаю. Спасибо.
Ну, будем считать, что это вашим личным мнением, но это имеет в виду радиослушатель, что сегодня перевели 100 миллионов движению «Хамас», которое финансирует само же по
некоторым... Ну да, у нас, знаете, когда одна организация, которую... полагают террористической, приходит к власти, допустим, в арабском мире это считается поддержкой, защитой национальных интересов, а когда то же самое примерно происходит в Чечне, то это называется бандит, которых надо уничтожать. Ну, здесь это мы отвлеклись в данном случае от темы.
Да, но все мы помним фильм, который показали по НТВ, что компания ЮКОС поддерживала Басаева. Помните, нашумевший в разгар вот этой как-то...
Честно говоря, этот фильм я не видел, поэтому не могу ничего прокомментировать, но, знаете, заявление... Да, неудивительно. В принципе, обвинения могут быть сейчас в чем угодно. Вот уже некоторые руководители системы исполнения наказаний обвиняют, что Ходорковский сам якобы домогался до человека, напавшего на него. Ну, просто мне кажется, что, с моей точки зрения, беспредел со стороны действующей власти, его бесстыдство и абсолютная безнравственность заявлений, как мне представляется, здесь уже дошла до предела, тем более, что всем понятно, что человек, содержащийся в месте лишения свободы, для него такое заявление, голословное, ничем не обоснованное, может иметь, к сожалению, далеко идущие последствия. Вот это возмутительно.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Спасибо. Всем было понятно, что Трипачкина Ходорковского замочил. Ну, не сегодня, не завтра. Это произошло только вчера там или позавчера. Это репетиция была. Замочат по-другому, сделают несчастный случай. Или током убьют, или что-то другое. Или там сверху что-то упадет, типа кромбалки, задавит. А то, что сегодня осудили женщину, я считаю, Кремль, вернее, КГБ не попал в этом, как его, когда делили этот, все наши национальные богатства.
Вряд ли Светлану Бухмину обвинили в том, что она не поделилась с Кремлем. Я думаю, она просто стала заложницей своих бывших работодателей, как каковыми были финансовый директор «Медиамоста» Угусинского и менеджер «Аэрофлота» у Березовского.
Да, наверное, но вы знаете, странным образом вот активы разрушаемых компаний нынешним режимом, они как-то вот перераспределяются среди, опять же, структур, где в основном в руководстве сидят представители так называемого питерского крыла. То есть странным образом перераспределение происходит материальных благ именно в том направлении. И, кстати сказать, наивное заявление главы государства о том, что, ну, поскольку, скажем так, перевод актив ЮКС происходил через подставное лицо, Байкал Финанс Групп, да, и тем самым чистота приобретения Роснефти, я думаю, что в любом случае это тоже в свое время будет подвергнуто ревизии, и, в общем-то, судьбе Роснефти я не вполне завидую, но это будет в будущем.
Слушаем вопрос от Георгия Георгиевича, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я как пенсионер, так сказать, нищий, ни к одному олигарху не могу относиться, ну это преамбула, не могу относиться, как говорится, с любовью, потому что они всех, хоть и Абрамович, и Сильберг, и прочее, прочее. Но помещение его в одиночку, я считаю, это действительно забота о его жизни. Потому что, как известно, среди этих уголовников есть масса всякого рода психопатов, там, параноиков, шизофреников, которым ничего не стоит, как говорится, зарезать человека спящего. А что касается одиночки, первый выступил Георгий из Санкт-Петербурга, то эти Морозовы, Фигнеры, они сидели в одиночке по 20-30 лет. Еще и книги писали. Так что одиночка — это как раз забота об его жизни.
На сегодня же суд Краснокаменский признал ошибкой помещение Ходорковского в одиночку в качестве наказания. Поэтому...
Насколько я понимаю, помещение в штрафной изолятор в качестве наказания. Вообще, как я понимаю, само наложение данного взыскания. Ну, прежде всего, по закону и по правилам того же внутреннего распорядка, все-таки, наверное, надо спросить у самого заключенного. То есть, одобряет он и просит он поместить его в одиночку или нет. Насколько я понимаю, таких требований или таких пожеланий не поступало. А вот вопрос безопасности, когда действительно, я не хотел бы в данном случае как-то вот как одна из предыдущих выступавших говорить, что да, произойдет все что угодно, есть такая опасность, и ее надо предотвратить. Ее надо предотвратить, потому что, что бы ни случилось, но, извините, за все отвечает система исполнения наказания. Это именно в ее ведении, а не на воле сейчас находится Михаил Борисович.
Напомню, что у нас в студии адвокат Вадим Прохоров. Прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве Симоновский суд приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы. Бахмина признана виновной в финансовых махинациях. Госдума России поддержала запрет на импорт вин из Грузии и Молдавии. Запрет был введен Роспотребнадзором в конце марта ввиду, как было сказано, несоответствия продукции санитарным нормам. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Верховный апелляционный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди на парламентских выборах. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан подал в отставку. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. В Баку суд признал 16 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой, виновными в организации терактов, в убийстве в прошлом году азербайджанского полицейского и незаконном ношении оружия. Цена на нефть на мировых рынках остается рекордно высокой. На бирже в Лондоне в среду баррель сырой нефти стоил $72.38. Прокуратура Воронежской области предъявила обвинение в убийстве выходца из Вьетнама еще одному подростку. 6 апреля группа несовершеннолетних напала на 50-летнего предпринимателя, гражданина России. Он был жестоко избит и скончался в больнице. В Таджикистане на крупнейшей гидроэлектростанции страны, Нурекской, в результате несчастного случая погибли 3 человека, один госпитализирован.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с адвокатом Вадимом Прохоровым, представлявшим интересы Михаила Ходорковского при выдвижении кандидатом в депутаты Думы, обсуждаем сегодняшний приговор Симоновского суда юристу Светлане Бахминой, осудившей ее на 7 лет лишения свободы, и перевод самого Михаила Ходорковского в одиночную камеру. Как по-вашему, Вадим, каковы перспективы вот, рассмотрения дел, подследственных по делам ЮКОСа в Страсбургском суде по правам человека?
Я надеюсь, что перспективы хорошие, учитывая то огромное количество нарушений, которое происходило и на стадии предварительного расследования, и на стадии судебного разбирательства. Насколько я понимаю, жалоба в Страсбург подана. Опять же, насколько я понимаю, она готовилась под руководством замечательного адвоката Карины Акоповны Москаленко, ведущего, в принципе, специалиста в России по Страсбургскому суду, ее сотрудники, адвокат Ольга Михайлова, иные сотрудники. И, конечно же, следует ожидать дальнейшего развития событий. Здесь, к сожалению, приходится только констатировать, что надежда на национальное, вот не только по делу Ходорковского, а по целому ряду других дел, вообще по, скажем так, по уголовным делам, так в широком смысле слова, здесь, к сожалению, уже очень малы. Давайте возьмем хотя бы такой, я достаточно часто приводил этот пример в последнее время, но давайте посмотрим хотя бы общий процент вот оправдательных приговоров Российской Федерации. Да? 2004 год – это 0,7%, 0,7%. 49-й год, для справки, 9,9%, более чем в 10 раз. То есть, если человек попадает в жернова вот этой системы, то на оправдательный приговор, даже если он прав, Даже если крайне плохо работало следствие, рассчитывать, к сожалению, не приходится. И обращение к международным институтам, на которые международным судебным институтам, на которые имеет право соответствие с Российской Конституцией, это, кстати, в Российской Конституции записано о том, что человек имеет право на обращение в международные, межгосударственные судебные органы. Оно является, если не панацеей, то, по крайней мере, одной из возможностей все-таки какой-то борьбы за торжество закона.
Независимый журналист Ольга Романова видит связь судьбы Светланы Бахминой с судьбами таких же невинных заложников из окружения опальных олигархов.
История со Светланой Бахминой очень напоминает историю с Антоном Титовым. Антон Титов тоже очень долгое время, много месяцев сидел в тюрьме без суда и следствия и не представлял никакой опасности для общества. Почерк в этих делах один и тот же. Я думаю, что одни и те же исполнители. Удивительно, что решение о переводе Ходорковского в одиночную камеру, которое, как сказал Юрий Калинин, глава службы исполнения наказаний, что это было продиктовано прежде всего заботой о безопасности осужденного Ходорковского. И именно в этот день суд Краснокаменска признал предыдущее содержание Ходорковского в ШИЗО незаконным за хранение в тумбочке официальных приказов Минюста по содержанию заключенных. Поэтому все, что делает руководство колонии непосредственно, и, собственно, и Калинин в частности, это не плюют со сколько колокольни на даже существующее такое робкое, несмелое российское правосудие.
Служба вопроса Санкт-Петербурга от радиослушанницы Надежды.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, ваш собеседник.
Добрый вечер.
У меня реплика одна и один вопрос. Владимир, не перебивайте только, хорошо?
Хорошо.
Значит, мне хочется своих земляков поправить. Вот декабрист Батенков провел в Алексеевском Равелине 25 лет. Ну, вроде не тронулся умом, в ясном уме и все прочее. Остался и жил. Вот. А вопрос у меня вот такой. Скажите, пожалуйста, тех, значит, американцев, которые помогали здесь осуществить вот эту приватизацию, они же давно за решеткой сидят в Америке у себя. Почему у нас РСПП проводят и прочее? Почему они не сидят на скамьях последственных? Спасибо.
Ну, это чуть напоминает вопрос заму генпрокурора Владимиру Колесникову, который сказал, что просто не хватает сотрудников, а так до всех доберутся.
Да, и в Америке тоже не хватает сотрудников, видимо, всех арестовать. Ну, опять же, как отвечать на этот вопрос? Я не знаю, кто сидит в Америке, как я понял.
Ну, там был кто-то попался из мелких консультантов правительства. Мелких консультантов правительства Гайдара.
Ну, я не знаю, на кто и на чем попался. Если попался, если судом доказано в чем-то его вина, значит,
не
он...
за то, что они сделали.
Я думаю, что не за это. Вот. Кроме того, если сравнивать условия отбытия наказания, то ну, 2 года назад, можно сказать, посчастливилось быть в достаточно крупной американской тюрьме в штате Северная Каролина, там есть центр штата Ролей, тюрьма на несколько тысяч заключенных. Всем известно, что условия содержания в американских тюрьмах, скажем так, далеки от европейских стандартов. И несмотря на то, что начальник тюрьмы мне на прощение сказал, парень, моя тюрьма вообще лучшее место в штате, поверь мне. Такая определенная профессиональная деформация, да, психологическая. Конечно же, условия далеки, но сравнить с тем, что происходит у нас, и насколько, в принципе, близки к пыткам, по сути, к понятию пытка, условия содержания в наших исправительных учреждениях. Ну, мне кажется, здесь комментариев нет никаких, здесь не нуждается в комментариях. Кроме того, один маленький тезис. Дело в том, что ведь у нас в стране, ну, посмотрите, абсолютно в любой семье российской, да, история такова, что или кто-то сидел, или сидит, или, извините, собирается сидеть. Или в сталинское время, или сейчас. Или... И вот, знаете, когда попадает родственник, не дай бог, конечно, в тюрьму, в места лишения свободы, сразу начинает возмущать, ну как же так, он еще не осужден, а он там спит по очереди, камеры переполнены, в следственных изоляторах, и потом уже в непосредственно исправительных колониях, да и попал он, скорее всего, по ошибке. А вот когда кто-то там, или сосед, или еще лучше какой-то там не близкий тебе человек, ну, в общем-то, так ему и надо, пусть чем хуже условия, тем лучше. Это, в принципе, очень показательно, что когда примерь на себя, потому что, к сожалению, в России отсутствует тюрьмы не зарекаются.
Писатель Александр Проханов констатирует, что судьбы опальных олигархов отличаются друг от друга.
Сам Ходорковский недавно подвергся этому ужасному нападению. Я считаю, что вот он пьет свою мученическую чашу таким образом. Хотя есть и разница, потому что и Гусинский, и Березовский вне опасности, вне российской юрисдикции, а Лебедев и Ходорковский сидят в тюрьме. Поэтому я расцениваю как продолжающуюся такую пытку по отношению к этим двум узникам. Российское правосудие, к сожалению, это такой сапог власти. Если Ходорковский не прибегнул к помощи своих там вертухаев или своих мусоров в зоне и решил нести эту травму стоически, в одиночестве, не знаю, захочет ли он привлекать к своей защите те слои Запада, которые большинством русского населения считаются враждебными России.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Николая.
Знаете, небольшая реплика, алло.
Да-да.
Вот хотел просто сказать, что, конечно, существующая вертикаль власти, в первую очередь правоохранительные органы, демонстрируют, конечно, потрясающий цинизм и трусость на всех уровнях. Это, конечно, тошнотворное зрелище. Что делать? Это наша родина, сынок, к сожалению, как говорится. Вот. Но они не должны забывать, что рано или поздно им придется отвечать перед тем Нюрнбергом, который в этой стране будет, не говоря уже о суде Божьем. Вот это все мое замечание.
Да, спасибо, Николай. Хотелось бы еще, чтобы вопрос вы задали.
Вы знаете, да, вот я хотел бы прокомментировать следующим образом. Я не знаю, будет ли именно Нюрнберг, но, к сожалению, люди в ленинградских университетах на юрфаке, заканчивающие, потом занимающие большие посты в государстве и окружение, видимо, не очень хорошо изучали все-таки историю, потому что опыт показывает и опыт сталинского времени, к которому мы стремительно катимся, и опыт других стран, допустим, пиночетовской Чили, что исполнители-то потом, когда разбираются с первой серией обвиняемых, как раз они-то потом и идут под раздачу, и следователь зачастую, по сталинской логике, спустя какое-то время отправляется еще дальше обвиняемого. Вот почему-то, и действительно, но проходит новое следствие, новое, выясняется, что сначала несправедливо обвинили одного там наркома, потом другого, потом третьего, и последовательно здесь, в общем-то, система сама пожирает своих защитников. Мне кажется, люди вот зачастую недальновидно думают, что несправедливо привлекая к ответственности, им самим удастся избежать. Да нет, если будет страна демократической, то, наверное, не удастся. А если нет, тогда тем более. Тогда тем более они-то и пойдут под раздачу.
Слушаю вопрос от Игоря из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот полтора года назад они взяли Бахмину, наверное, чтобы она дала показания, и у них не клеилось со следствием по Ходорковскому, она ничего не дала. Вот, и это первый вопрос. А второй, вот у меня такая реплика. Смотрите, казалось бы, пришли вот трезвые спортивные люди там, с английскими скакунами сейчас, жены лингвисты, а на пресс-конференциях ведь злость-то выпирает, балалаечники там или цены на газ мы не из носа выковыриваем. Ведь злость, одна злость сплошная.
Злость не юридический термин, а то, что касается Светланы Бахминой, то ее взяли заложником взамен эмигрировавших Незлина и Головобова, так я понимаю, юристов, занимавшихся как раз приватизацией Томскнефти.
Ну, взяли в заложники в данном случае тоже, к сожалению, не юридический термин, но, наверное, да. Наверное, да.
Вызвали на допрос по их.
Безусловно, логика разы. Сейчас Алексаняна взяли под стражу. И, вы знаете, я уж не знаю, к сожалению или к счастью, но вот методы работы и, скажем так, качество работы следственного аппарата, ну, не вызывает, в общем, никаких абсолютно позитивных эмоций с любой точки зрения. И только вот такой полная встроенность судебной, скажем так, даже вертикаль судебной бюрократии, я бы сказал, под существующую исполнительную власть позволяет, конечно же, этим приговорам, в общем-то, проходить.
Слушаем вопрос от москвички Ольги Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня небольшая реплика и вопрос к господину адвокату. Я вчера звонила, и мне ваш гость сказал, что вот по поводу Ясина господина, что он очень удивился, что из-под прилавков появились на второй день, в общем, все продукты. Помните, это я задаю вопрос. И у меня вот реплика небольшая такая, что я очень сочувствую и Бахмину, и Ходорковскому, ну, просто потому что, чтобы человек не совершил, издеваться над ними просто нельзя. Это не по-человечески.
Да, это напомнило радиослушательницу вчерашний разговор об итогах приватизации, когда, как по мановению волшебной палочки, все магазины наполнились продуктами. Да, это закон экономики.
Но они действительно наполнились. А если совершались какие-то преступления конкретными лицами, то это надо расследовать в строгом соответствии с законодательством, а не путем политического заказа.
Депутат Государственной Думы и бывший глава аналитического отдела компании «ЮКОС» Алексей Кандауров исключает наличие каких-либо признаков нарушения Уголовного кодекса в деяниях владельцев «ЮКОСа».
Никакой там уголовной составляющей нет, потому что потерпевшая сторона, так называемая «Томскнефть», они в суде неоднократно заявляли, что никакого расхищения активов нет в «Томскнефти», все на месте. Больше того, руководству прежнему «ЮКОСу» Светланы Бахминой нужно вообще-то как благодарность вынести за то, что эта компания осталась в России, а не пошла по рукам всевозможных авантюристов и жуликов. Вместо этого двое уже отбывают срок по 8 лет, Светлане вот назначили 7 лет. И плюс Алексанян по этим обвинениям сейчас объявил голодовку, и уже не 7-8 голодает, а может быть и больше уже.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, мы зря льем слезы по Наталье Бахминой.
А Светлана ее зовут.
Да, Светлана. Два часа назад Венедиктов выразил надежду, основанную только на ему ведомых сведениях, что ее выпустят по амнистии. Спасибо. А его, как правило, надежды сбываются.
Мы помним, что прошлогодняя амнистия к 60-летию Победы специально была рассчитана на то, чтобы, не дай бог, не попали под ее действия владельцы ЮКОСа, которым тогда ожидалось вынесение приговора.
Да и не только в этом проблема. Понимаете, а сколько она уже в заключении провела, мать двоих детей, да? Это первое. Второе, мы что, тем самым говорим, что даже приговор, который мы полагаем неправосудным, все проблемы снимаются путем объявления амнистии? То есть мы сознательно допускаем, что даже если приговор неправосуден, ну, допустим, мне это очевидно, кто-то, может быть, думает иначе, то проблем нет, если человек отсидел значительное количество времени, а потом вышел по амнистии, он же все равно, ну как, находился страдал. В заключении, страдал и привлекался к уголовной ответственности. И вопрос за что?
Да, кроме того, амнистия распространяется на тех, кто признал. То есть, как и помилование?
Нет, там, значит, вопрос... Ну, во-первых, здесь надо еще понять, подпадает ли под, в данном случае, под... Нет, там, помилование, амнистия, там, разные, в данном случае, основания. Но я еще раз хочу сказать, вы абсолютно правы, что... что действительно надо смотреть этот текст. А мы помним, кстати, как несколько лет назад... Амнистия, которая распространялась на очень широкий круг заключенных, ну, она была, как сказать, мотивы ее принятия обсуждались. Дело не в этом. Она была принята Государственной Думой. И потом ее отменили. Те, кто не успел выйти на свободу, досиживали свои сроки. Этот скандал был несколько лет назад.
Вышли тяжелые статьи, и вышли такие опасные преступники, мы помним.
Нет, вы знаете, там, насколько я помню, кто успел, тот и вышел. В принципе, там было как раз не столько по статьям, сколько те, кто успел, а кто не успел, те, в общем, досиживали, потому что амнистию отменили. Отменить, по сути, амнистию, ну, такого, для значительного количества круга лиц, на которые она распространялась, если я не ошибаюсь, это был 2002, по-моему, или 2003 год, но это возмутительно.
Да, и то, что прошлогодняя амнистия обманула ожидания заключенных, вызвало волнение в Льговской колонии, мы тоже это помним.
Ну, волнение в Льговской колонии вызваны были не только и не столько этим, а насколько я понимаю, все-таки абсолютно бесчеловечным отношением руководства этой колонии, это отдельный разговор тех, кто не сдался и продолжает настаивать на своих жалобах в Европейский суд, вот... человека перевели в Челябинскую область, где его прессуют и, по мнению адвокатов, в общем-то, применяют к нему определенные меры воздействия, называемые в простонародье пытками, да и с юридической точки зрения этой пытки, для того, чтобы человек отказался от своей жалобы в Европейский суд. Это об этом говорил и Лев Пономарев, сегодня выступавший в передаче, и адвокат Елена Липцер, известный адвокат, который ведет это дело. То есть там все-таки не только амнистия была вызвана, но и условием содержания в Львове.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы не подскажете, входил ли в ЮКОС Омский НПЗ? при приватизации этого завода произошел очень странный несчастный случай. Приблизительно в это время, то есть в апреле, директор завода, возражавший против вхождения в вертикально интегрированную компанию, решил искупаться в Иртыше. Я сам родился на этой реке и знаю, что ни один человек в здравом уме туда не полезет. Естественно, он утонул, после чего приватизация успешно прошла.
Ну, вы знаете, если бы этот случай какие-то вызывал подозрения в адрес владельцев ЮКОСа, он обязательно всплыл бы на суде.
Я не знаю конкретно в данном случае про этот случай. Очевидно, его надо, если есть какие-то сомнения, расследовать и в случае нахождения виновных привлекать их к ответственности, а не голословно говорить, что вот во всем опять виноваты олигархи и кто-то
да,
еще.
Да, но максимум возможного, как мы помним, вытянули на процесс и не один
и
случай.
Ничего, да, и что? И что,
даже Пичугину не удалось ничего предъявить. Александр Осовцов, директор программ фонда «Открытая Россия», считает вынесенный сегодня приговор признаком государственного террора.
Приговор Бахминой представляется мне в высшей степени фактором политического террора и преследования всех людей, кто имел какое бы то ни было отношение к ЮКОСу и при этом не дает угодных инсценировщикам всего этого процесса, прежде всего высшему политическому руководству России, Путину, Сечину и же с ними, показаний на Ходорковского. Вот все.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Два вопроса. Каковы перспективы выдачи господина Невзлина отечественному гестапо-судью? И второе. Вы знакомы со статьей Анны Политковской в «Новой газете»? Суть вкратце такова. На Краснокаменскую зону готовится нападение на БТРах. Ну и много человек погибает. И, надеюсь, вы меня понимаете. Кто-то скажет, может быть, Жареха. А по-моему, очень даже возможно. Вы знаете, мне страшно за жизнь Михаила Борисовича. Спасибо, до свидания.
Ну, как мы знаем, Израиль не выдает своих граждан, поэтому пока Невзлин находится в Израиле, по-моему, перспективы ничтожные. Кроме того, он имеет визу от Госдепартамента США, уже дважды выступал на слушаниях в Конгрессе и в Сенате.
Я бы иначе посмотрел на вопрос Израиля или, допустим, Великобритания, где находятся многие бывшие сотрудники ЮКОСа или другие страны. Просто видя качество, в кавычках, российского правосудия, в общем, ни одна цивилизованная страна, по-моему, не по одному обвинению. Во всяком случае, нужно крепко и многократно подумать, прежде чем выдавать, тем более по делам, где, в общем-то, скажем так, может, мягко говоря, чувствоваться политический заказ. А в какой стране, это уже другой вопрос. Ну, а насчет статьи, да, ну, читали, я не хотел бы в данном случае комментировать.
Да, ну, она ведет собственное журналистское расследование. Дай бог, чтобы она в своих вот в этих прогнозах бы ошиблась. Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы согласиться с вашим гостем в части оценки ситуации юридической в нашей стране. И именно вот что. Конечно, правительство ведет политику кнута и пряника. Кому-то, кто не угоден, кнут, имеется в виду Ходорковский, кто угоден, Абрамович, сделал то же самое, те же самые. Вот я читал книжку Коржакова «От рассвета до заката». Он же написал о том, что Абрамович таскал чемоданы с валютой Ельцину в семью. Чемоданы, в книжке написано, никто же не расследует. И, пожалуйста, человек получает миллиарды, угоден. Это неправильная политика правительства. Закон должен применяться единообразно, и факты должны проверяться. Почему кто-то получает индульгенцию, а кто-то отсиживается? И действительно, Ходорковский, его посадили с тем, чтобы пугануть прочих, чтобы они лучше налоги платили.
Ну, здесь абстрагируясь от конкретных фигурантов в одном и в другом случае, хотелось бы сказать, что полностью согласен с слушателем, выборочное применение закона в любом случае является главным беззаконием. Это применимо к любой стране и к любой эпохе.
Слушай, вопрос от москвича Николая Федоровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему молчит свобода о взяточниках депутатов в Твери?
Ну, почему молчит? Мы рассказывали о конфликте между губернатором Тверским и мэром Твери. Ну, это частный случай более общих конфликтов на территории страны. Слушай москвичку Зою Игнатьевну.
Доброй ночи вам. Мне хочется на прощание. А передача заканчивается сказать, какие же мы подлые люди, что мы позволяем такому непорядочному президенту руководить нами, и еще он пытается пройти в третий раз.
Ну, мы все помним, что на вопрос испанских журналистов наш президент сказал, что он ничего не знает о суде над Михаилом Ходорковским, о том, что он в Краснокаменской колонии, что он находится в штрафном изоляторе, поэтому просто, может быть, он опять не может дозвониться до своего того же самого генерального прокурора.
Еще было сказано, что куда послали, туда и должен ехать. То есть человек-юрист сам по образованию, в общем, не самое плохое образование юрфак ЛГУ, да, имеющий, очевидно, целый штат юрисконсультов и сотрудников, никто не сказал, а сам не прочел простую норму статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса о том, что осужденный к лишению свободы отбывает наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта федерации. То есть, не говоря о том, что это могло являться определенным образом давлением на суд, который рассматривал законность отправления, направления для отбывания наказания Михаила Борисовича вот, в самый наиболее удаленный субъект Российской Федерации. Но здесь, безусловно, вопрос возникает, конечно же, извините, о квалификации.
Ну, мы обнародовали в свое время подписанное самим же Владимиром Путиным письмо в защиту Анатолия Собчака, отправленное было тогдашнему генпрокурору, где он очень квалифицированно разоблачал все факты произвола генпрокуратуры и политического преследования.
Ну да, потому что это был Собчак и Скуратова, который преследовал Собчака и может вызывать разные по отношению к себе, скажем так, чувства и разные отношения, но снимали потом с выборов в Госдуму за то, что он не указал, что он профессор. Странным образом это был именно тот самый Скуратов, который действительно преследовал Собчака. И кто там еще мог пойти? Это большой вопрос.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. И не просто высшее образование у высшего руководителя, но и там научная степень. Вот недавно
экономических наук.
А, экономических наук. Извините, но я хотел сказать, что вспоминали эту диссертацию, которая очень, очень интересная диссертация. И я что хочу сказать, очень всем плохо. Каждый день рассказывают об издевательствах над солдатами, о том, как, да, что, чего и как, и над офицерами, и над, ну, всего не перечислить. Вот. Но я хочу сказать, и не на никакой, если он, допустим, не знает, что делается о Ходорковском, но он в виде их верховный главнокомандующий, к тому же, и ему нет никакого дела до своих подчиненных.
Спасибо вам.
Вам же сказали, всех не упомнишь. Был комментарий президента, что 140 миллионов, и всех не упомнишь.
Как вы считаете, вот о каких тенденциях вот, в судьбах экс-владельцев ЮКСа, экс-сотрудников ЮКСа говорят сегодняшние события, связанные со Светланой Бухминой и с Михаилом Ходорковским? То, что его перевели в одиночную камеру, а ей вынесли 7 лет лишения свободы. То есть это не свидетельствует о смягчении российского правосудия в их отношении.
О смягчении? Нет, я, как уже сказал, к сожалению, для меня не был удивительным приговор, действительно потрясающий по своей жестокости и, скажем так, слабой обоснованности, но это ровно в русле того, что происходит. По провокации, как мне представляется, именно провокация в отношении Ходорковского, отбывающего уже наказание, это тоже, к сожалению, но в русле. И здесь действительно идет только логическое развитие, ужесточение режима, но я хотел бы все-таки еще раз отметить, что его апологеты и те, кто проводит те или иные действия, которые трудно назвать законными, со временем они же и попадают под раздачу.
Да, и посмотрим завтра, к 7 годам лишения в какой колонии лишения свободы, мы до сих пор не знаем, приговорена Светлана Бухмина. Напомню, что на студии был адвокат Вадим Прохоров, защищавший интерес Михаила Ходорковского на выборах в Государственную Думу. Обсуждали судьбы экс-владельцев ЮКОСа. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.